Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», глава «Бамидбар в пустыне». Как всегда в студии, вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы приближаемся к концу этой главы, и здесь говорится о 12 коленах, как они располагаются вокруг шатра откровения, угу. Кто ближе, кто дальше, что они идут под знаменами. Мы сказали, что это как вы сказали, симоним, что это...
Это обозначение свойств одного единого кли, в которое сбились все члены, что ли, группы или лагеря, они так называются, махане, лагеря...
возглавляемого Моше.
Да.
Вот во что превратилась группа Авраама, которая тихо-тихо вышла из Вавилона, да? Она так шла и шла, и все равно приобретала вот такую вот силу движения, да, такую скорость.
Да, силу, можно сказать, форму.
Форму. Ну вот началось с этой точечки, да, с этого Вавилона, как вы все время говорите, вот оттуда все началось, по большому счету.
Авраам – это начальная точка, но, в принципе, начальная точка – это Адам. Но от Авраама и дальше уже идет... уже идет, как бы сказать, реализация методики исправления эгоизма.
По мере того, как
потому что он проявился уже в Вавилоне как на человеческом уровне. Если Адам выявил его, затем Нох выявил его, Ной, да, то все эти проявления эгоистические, они были такими, ну, надэгоистическими, как свойства первого и второго уровня. А третий и четвертый уровень, это уже относится к эгоистическому разделу души, то есть толщине души. И поэтому Авраам, он, ну, там, в том числе, это... Не были как Адам, который исправил себя и даже не сам себя, а Творец как бы сделал ему облачение, одежды. Или не Ноах, который закрыл себя в каком-то коконе, по паре.
Каждой твари по паре.
Да, от всех эгоистических земных свойств. А здесь уже была построена башня до неба. И вот эта башня до неба, олицетворявшая эгоизм уже, настоящий эгоизм человеческий, когда люди перестали понимать друг друга, то есть им было над чем возвышаться и что исправлять, то тогда Авраам и раскрыл на этом этапе уже на самом деле применение этой методики исправления и начал ее реализовывать. Ну вот.
Понятно.
Поэтому Вавилон он уже олицетворяет собой серьезное начало человечества. Поэтому и говорит, что это колыбель всего человечества, оттуда все и разошлось, расселилось по всей земле.
Ну, просто еще коснусь Авраама, мне это важно. То есть призыв Авраама был все-таки вернуться и остаться одной семьей, да? Это основной призыв Авраама, можно так сказать, что это в принципе...
Да, да, не то, что вернуться и остаться одной семьей, куда вернуться?
Ну, стать одной семьей, то есть так подняться над эгоизмом, так соединиться, чтобы ощутить себя одной семьей. Просто мне важно, я сейчас как раз пишу об Аврааме, что-то писал, мне важно...
Нет, вернуться некуда, потому что это были абсолютно разные люди, из разных... хамул, как сказать, общин, частей этого вавилонского общего народа, который состоял из разных семейств
племен.
Больших, племен, да. И поэтому, что тут говорить про объединение? Они не желали объединяться, ничего не было. Они эгоистически развились за несколько... там, поколений до такого состояния, когда они просто внутренне были абсолютно удалены друг от друга. Хотя вместе они пытались что-то сделать. Но единственное, что у них получилось сделать, это построить Вавилонскую башню. Понятно. То есть там, где их эгоизм готов был идти вперед, достичь неба, раскрыть полностью, в чем же заключается смысл жизни, для чего, где он этот творец и так далее. Потому что этот зиккурат, эта башня, она для этого и существовала, для того, чтобы на каждом ее уровне, там было 7 уровней, там, ну, в общем, интересно ее построили. Как описывается, это Иосиф Флавий пишет, и еще источники, что это интересное вообще было строение. Они пытались в нем, в этом строении воплотить все свои знания. Ну, вот типа как египетская пирамида. Воплотить все свои знания о высшей силе и каким образом до нее можно дойти. Там были люди, которые могли подняться выше, есть, которые подняться ниже, там было жертвоприношение, там были, ну, все, там волхвы, в общем, всевозможного типа прорицатели, указатели там всякие, ну, и так далее. То есть была такая работа, которая и сегодня в почете у людишек в нашем мире, всякие эти заклинания, отгадывание карты, да, там, красные нитки, все, что хочешь. Все это было в ходу. Но самое главное, чтобы раскрыть Творца, такого не было. Вот это их и разочаровало, и погубило, и они разрушили эту башню. В чем-то она сама потом просела. Строили они ее из обожженной глины. Поэтому со временем это рассыпается. И сегодня мы практически этих остатков нет. Но более-менее место мы знаем. Это не то, что с ковчегом Ноя.
Вот еще раз, мы много раз говорили об этом. Призыв Авраама, основной призыв был какой? Вот скажите, вот, может быть, одно предложение.
Все было у них в порядке, у этих строителей Вавилонской башни. Кроме одного, что они пытались достичь Творца эгоистическим методом. То есть их сборище было хорошим, таким здоровым, что называется, на эгоизме стояло. Мы должны постичь, мы должны достичь неба, мы должны постичь Творца. Угу. Вот. То есть эта башня, она, ну, конечно, не обожженная глина, что это все аллегория на их, на самом деле, внутренним, очень серьезным, с надрывом таким устремлений к поиску смысла жизни. Потому что, в принципе, они жили в очень хорошем обществе. У них было, в общем, общество коммунистическое. А, как сказано, «Вая амыхат во дворе махадим». То есть они жили как один народ. Как все более-менее родственники друг другу. Не было никаких особых трений между ними. Было налажено правильное общение между ними. В общем, все было как-то хорошо, спокойно, тихо, до того, как взорвался эгоизм. И вдруг они начали просто пытаться каждый приподняться друг над другом, и все это полетело.
И призыв Авраама был в чем?
Призыв Авраам единственное что? Свойство отдачи. Хасадим. Угу. Хесед. То есть это свойство отдачи, свойство любви на маленьком уровне, потому что это Роша Парцов.
Угу. Это голова.
Да. Поэтому он говорил, вот этого вот нам не хватает. То есть нам не хватает в этом эгоизме, который сейчас в вас взорвался. Вспомните, как вы жили раньше.
Вот это вот, да?
Да. Вспомните, как вы естественным путем, когда вы были маленькими в своем эгоизме, как вы взаимно сотрудничали друг с другом. А вот сейчас вам надо приподняться над тем эгоизмом, который вас разобщает, и жить так же, несмотря на тот эгоизм, который есть у вас. Ну, это уже такая работа, которую человек не в состоянии выполнить. Здесь надо собираться вместе. Надо вместе взаимно помогать друг другу. Надо связываться с Творцом для того, чтобы вызвать на себя исправляющий свет. Надо принять на себя по-настоящему возлюби ближнего как себя. Это значит, ближний и ты разные объекты. Угу. И между вами находится эгоизм. Угу. Вот как себя сделать вот эту вот перемычку, это очень непросто.
Это тоже раскрытие Авраама.
Вот это только с помощью Авраамова свойства. Хесед, отдача, или как называется хесед?
Милосердие.
Угу. Можно сделать. Угу. Это тогда, когда я начинаю, вопреки своему этому маленькому эгоизму, но все-таки, который меня отдаляет от моего соседа, я начинаю специально работать над собой так, чтобы этот сосед был мне так же дорог, как я сам себе. Это называется «как себя возлюби ближнего».
То есть можно сказать, что от призыва, допустим, стать одной семьей, он пришел вот этой группе к тому, что надо соединиться и работать между собой, правильно? В принципе, сначала звучал такой призыв его, как свойство милосердия.
Да.
А потом он понял, что это возможно только если соединится группа.
Он призывал их, я не знаю, но мне кажется, это целый период был, когда он их призывал. И в итоге понял, что это не поможет. И тогда он отдалился и стал как бы оракулом. Да, поставил шатер, и к нему начали приходить уже люди, которые тянулись естественным образом к нему из всего Вавилона. И он собрал, как пишет Рамбам, это тысячи-тысячи людей собрались вокруг него, и они ушли оттуда.
Понятно.
Я не представляю вообще этой организации в нашем материальном мире, когда тысячи людей уходят куда-то через пустыню из Вавилона сюда, вот в Эрцкнаан, или из Египта через Синай, там, ну, тоже 40 лет. Если пройти это за неделю, это еще так себе. А тут, то есть это вообще, ну, это возможно только в те времена. Сегодня никто бы этого не выдержал. Понимаешь? Ну, выдержали бы те народы, которые живут и сегодня в Синае, там, или в других пустынях.
Ну, Бар-Сулам предполагал это в последнем поколении, каким-то образом все-таки отдалившиеся такие единицы, которые строят общество будущего.
Все-таки. Да, но это не в состоянии физическом пустыни. Это в состоянии внутреннем, когда ты переходишь. Мы говорим о том, что Авраам взял их и поднял их с уровня эгоистического, который называется Вавилон, до уровня, который называется Эрец Кнаан, земля Кнаана, сегодняшняя земля Израиля. То есть это путешествие, это внутреннее путешествие человека, когда они постепенно отходят от своих прошлых желаний и свойств, и начинают между собой собираться, и вот это и есть их удаление от Вавилона и приближение к земле Кнаана. Но физически это, конечно, картина не для современного человека.
Не для слабонервных.
Да, конечно. То есть женщины, дети. Но мы видим, сегодня тоже есть такие племена, такие народы, которые живут, так и для которых пустыня – это дом родной. Mm-hmm. На самом деле пустыня, она на самом деле не пустыня. В ней все растет, в ней можно все выращивать. И скот может найти себе пропитание, и воды в пустыне очень много. Только надо колодец рыть. А на самом деле там огромное количество воды. То есть есть люди, живущие в пустыне.
Сегодня мы видим бедуинов. Вообще,
да.
Ты едешь, смотришь, ты удивляешься, что это вообще
как
существует.
Они живут, да?
Действительно, да. Такие огороженные места.
Да. Ну, живут. Выехать на 1-2 дня, ладно уж.
А
потом вернуться и отдыхать еще месяц.
Всю жизнь так.
Да. Ну, это... Нет, на самом деле это, конечно... Но в то время Авраам их увел. И физически, и самое главное, двигаясь вперед, они двигались вверх.
Ну вот движение продолжается, мы вернемся к нашей главе. Движение продолжается по пустыне, и теперь уже Моше ведет народ, уже вышедший из Египта. Здесь говорится вот что. Аарон уже и сыновьям его поручи, чтобы наблюдали они за службой их. Посторонний же, который приблизится, смерти будет предан. То есть, почему он является посторонним, который приблизится? В принципе, идет народ. Посторонний, который приблизится, смерти будет предан.
Не
вот
знаю.
Что это за фраза?
Не знаю. Но нужно смотреть с точки зрения желания и исправлений. Зачем тебе смотреть на народ?
Да, давайте смотрим с точки зрения желания. Постороннее желание, которое приближается.
Да, значит, оно не готово к исправлению. И поэтому не может туда войти, отгороди его, избавься от него, выкинь его вообще за пределы стана. Или дай ему какую-то отсидку внутреннюю, постепенно-постепенно его принимай. То есть, если это, допустим, жениться, выйти замуж, если это возможно, или взять себе в качестве раба это желание, да? Жениться – это тоже привлечение к себе, создание совместного очага, да, что называется, и так далее. То есть, смотря в каком виде ты абсорбируешь это желание. Mm-hmm. Но если оно постороннее, остается под этой наклейкой, что ли, на нее, что это желание постороннее, то оно не имеет права просто быть внутри стана.
Это называется «смерти будет предан», да. Выведен из стана.
Да. Вот поскольку он посторонний, он уже смерти предан, по сути дела. Ведь смерть имеется в виду, это взаимодействие со светом.
Дальше вот что, осталось совсем немного. И вот говорит Бог, обращаясь к Моше так. «Вот я взял левитов из среды сынов Израиля, вместо всех первенцев, открывающих утробу, из сынов Израиля, чтобы моими были левиты. Ибо всякий первенец мой, когда умертвил я всякого первенца в стране египетской, осветил я себе всякого первенца в Израиле, от человека до скота. Мои они, я Бог». Что вот это вот освящение первенца? Почему он сравнивает его, когда я умертвил первенца в Египте, осветил я первенца в Израиле? Они как бы мои.
Начало новой ступени начинается со сферы Кетер, так. В которой находится все. Она далее распространяется и строит все остальные сферот. Вот это сферот Кетер, которая рождается из предыдущего состояния, и есть первенец.
Это и есть как раз.
Да, поэтому это самое дорогое.
Это вот точечка, да, так скажем. Почему он сравнивает это с первенцами, умертвленными в Египте?
Потому что нельзя было тех первенцев оставлять в живых. Потому что все они были эгоистические, те желания. Поэтому должны были умереть. И благодаря тому, что они умерли, вот сейчас появляются первенцы другого типа.
Можно сказать, что благодаря тому, что они умерли, появились первенцы Израиля?
Да. То есть те желания, которые были все только ради себя, они умерли в том своем изображении, что ли, в стремлении ведь ради себя, и обратились вот таким образом первенцев
в Кетер, то есть в следующую ступень. Ну, дальше идут исчисления, как бы, и говорил Бог, обращаясь к Моше в пустыне Синай, так, все время одно и то же начало. И говорил Бог, обращаясь к Моше в пустыне Синай.
Да, все время, это, что еще?
Через Моше взгляд.
Вся Тора – это подготовка к входу в Эрц Исраиль, в землю Израиля, только лишь. На этом она все кончается.
И вот он говорит все время, исчисли сынов Леви по отчим домам их, по семействам их, всех мужчин от одного месяца и старше исчисли их. И исчислил их Моше по словам Бога, как было ему велено. И вот сыны Леви, идут перечисления, Гершон, Кегат, Маари, и вот Мрари, и вот имена сынов Гершона по семействам их, идет перечисление. Дальше говорится, и сказал Бог, обращаясь к Моше, исчисли всех первенцев мужского пола и сынов Израиля от одного месяца и старше, и поименно перечисли их. И возьми левитов для меня, ибо я Бог, вместо всех первенцев их сынов Израиля, а скот левитов, и так далее. И исчислил Моше то, что повелел Бог, всех первенцев из сынов Израиля. И дальше. И говорил Бог Моше к Аарону, обращаясь так, исчисли сынов Кегата из среды сынов Леви, по семейству их и так далее. И дальше происходит вот служение сынов Кегата в шатре откровения в святая святых. Мы как бы приближаемся к концу главы. Вот это вот, еще раз, пожалуйста, вот это исчисление. По-простому вы можете сказать, что это такое?
Ну, если мы собираем какую-то схему, в которой находятся, естественно, два противоположных свойства, иначе она не соберется. И из этих двух противоположных свойств ты создаешь всевозможные их комбинации. Угу. То ты должен четко определить свойства каждого сочленения между двумя противоположными. Есть свет и тьма, так. Допустим. Желание отдавать, любить и желание получать, ненавидеть. Так. Допустим, так. Ты должен из них создать всевозможные комбинации. Из этого состоит все, что ты видишь. Так ведь? Все сущее. Так ты должен... вот скажи мне, вот в этом стакане, допустим, с чаем, сколько в нем есть эгоизма и сколько в нем есть альтруизма?
Ну, то, что я вижу, я могу видеть, что наполовину наполненный, наполовину пустой.
Ты мне скажи точно, численно.
Ну, а как я вам скажу?
А, вот об этом и говорится при исчислении. То есть исчисление... Они
то есть можно исчислить.
Числа, на самом деле, это четкое выражение духовного уровня, состояния и свойства одновременно. И свойства, которые невозможно никаким образом передать. Как ты можешь передать духовные свойства? В чем ты можешь их выразить? В наших словах это неверно. И получается, что в итоге это можно сделать только численно. Но числа эти, они... как сказать, у Баля Сулама есть даже такие чертежи. Числа, они выражают относительность свойства отдачи, относительно свойства получения и свойства экрана. То есть...
Тут есть экран, который там...
Но нет, тут включается ведь еще уровень по высоте и по трем линиям. И получается, что число, оно включает в себя. Это как код. Вот есть баркод, да, или какие-нибудь там коды на продуктах или на чем-то еще. Так вот, этот код, он несет в себе из какой-то линии, какого колена, то есть по высоте и по ширине.
Просто число.
Да, то есть координаты в общем стане. Так? Далее количество составляющих частей, то есть душ, что называется, частых, их соединение между собой, их свойства, но свойства это не их, ни у кого нет никакого своего личного свойства, а свойство оно выражается через сопряжение с остальными, потому что это все на отдачу, поэтому мы не можем говорить о человеке, я не могу говорить о том, что это за чай, это в нашем мире я так говорю. А вообще надо говорить о том, что он дает, каким образом он влияет, что от него кто-то доброе получает. Потому что в духовном только об этом говорится, о влиянии. И получается, что в итоге мы получаем вот такой вот код номерной, там, да, 121 346. Ну, иди знай, что это такое. Человек, который находится внутри этого дела, он, конечно, понимает. Но...
Ну, понятно, понятно. Вот, в общем-то, когда вы сказали код, координаты относительно его расположения, относительно того...
И все на отдачу, насколько он может... Относительно этого вычисляется мощность.
То есть это является как бы примером, да? Это является целью.
Да.
И от этого, от отдаленности, приближенности, это все координаты, движения, это является и это цифра.
В принципе, вся Тора написана таким образом. Только есть различные коды, цифровые как сказать, ну, чувственные, что ли, силовые.
Ой, это, конечно, ну, пойдем дальше.
А как еще изобразить то, что мы не можем изображать на самом деле в нашем мире? Как еще мы можем это изобразить в словах? В общем, так пишется в Зоре, в каких словах это можно дать? Есть у нас язык ветвей? Ну, вот он.
Ну, Зор написан же словами какими-то.
Но если мы оторвемся полностью и возьмем язык Каббалы, то это будет язык сил.
Сил.
векторов всевозможных. Ну, не все это понимают, не все могут за этим начать обнаруживать, на самом деле, картину мира. Мы же все-таки передаем картины мира путем изображения, а не векторами. Я могу тебе вместо остановить телевидение, там какую-то картину телевизионную.
Стоп-кадр сделать.
Да, стоп-кадр. И теперь и взять все векторы, которые образуют эту картину, и составить из них какое-то уравнение. Ты видел, какие значки, такие жучки всякие внутри компьютера, которые иногда появляются всякие?
Да, да, да.
Такие, как иероглифы, да, такие, да, всякие. Да, да. Ну вот как еще изобразить? Как передать саму картину? И чтобы ты эту картину воспринял, вот ты представляешь, ты воспринимаешь вот такие вот жучки, и там вся вот она, допустим, написана на том же формате, и ты вместо нее ощущаешь поле, там, лес, небо и так далее. Можешь ощутить вместо жучков?
Ну, вот так мне это передали, жучками этими или как?
Нет, ты видел уже картину, ты воспринял ее в другом коде.
Жучки я не воспринимаю.
Жучки ты не воспринимаешь. А если настроишь себя на то, чтобы воспринимать жучки, тебе не нужна будет эта картина.
Я буду воспринимать от жучков?
Да, и от жучков.
От жучков?
Да, от жучков. Так будешь воспринимать.
Угу. Так и цифры, да?
Да.
Оп, цифра, и ты пошел.
И ты наслаждаешься. Вот так вот... Поэтому создание, на самом деле, вот этих новых келим, новых свойств, новых ощущений, в этом и заключается. То есть мы должны себя настроить на то, чтобы воспринимать векторы духовные, отдача, получение, любовь и ненависть, но на таком уровне, на котором сегодня мы не воспринимаем.
То есть это ваше вот это вот, потихонечку нас приближали к этому, когда вы говорили, что такое буква, точка, прямая, там, горизонтальная, прямая, вертикальная.
Распространение Орхухма, Орхасадим.
Да, зовут Орхасадим, это вот это горизонтальное, да. А вертикальное это Орхухма.
Да, из этих двух свойств и состоят все изображения.
Точка это их соединение, да? Да. И все, и ты так начинаешь вот этим это жить, и это дает тебе картину, как вы говорите.
Ты видишь эту картину?
Видишь эту картину.
Да, она в тебе вызывает мгновенно чувство. Вот что интересно. Ты смотришь и восхищаешься, или наоборот, тебя это пугает. То есть на тебя это воздействует самым прямым образом.
Так вот мы, может быть, мы дойдем до этого состояния, что мы за цифрами и значками вдруг ощутим все величие свойства отдачи. Ну, будьте с нами дальше. До свидания. До свидания.